Блаженной памяти великий государь-царь Федор Алексеевич обещал мне, если сыщу себе зятя, хотя бы и низкой породы, то пожалуют его честью и крестьянами удовольствуют. Теперь я бедную дочь свою выдал за человека высокой породы, за боярина Федора Петровича Шереметьева, но утехи мне от этого никакой, что было у дочерей моей платье все в закладе и проедено. Сват мой, боярин Петр Васильевич, к сыну своему не ласков, ничего сыну своему не дает и не поучит. Как жить пристойно с добрыми людьми, честных почитать? Кто от Бога помилован и от великих государей пожалован, того надобно чтить. Мое бедное сердце от того сильно сокрушается. А если бы великие государи пожаловали меня за мою верную службу, приказали зятю моему быть в Киеве, то я бы его всем сужал и со всеми домочадцами его прокормил, в имение его послал бы своих верных людей, велел посеять хлеба всякого довольно. В огородах овощу все было бы пристроено и убережено. Милости прошу у великих государей и у благородной государыни царевны, чтобы мое прошение боярин князь Василий Васильевич донес до них, что приказали зятю моему быть в Киеве воеводу, а в товарищах послали бы окольничего Леонтия Романовича Неплюева. Он человек добрый, в этих краях жить умеет. Зять мой при нем учился бы. Ко мне была бы царская милость. А в здешнем малороссийском народе страх, что я гетман, а зять мой в Киеве воевода. Желаю я этого не для того, что зятю моему в Киеве будет прибыльно, но для осторожности и страху малороссийского народа. Да и то бы государская ко мне превысокая милость, чтобы дочь моя со мною, с матерью, с братьями и сестрою увиделась и меж собой поговорили. А если зять мой, что станет в Киеве делать непристойно, то я сам к нему поеду, или сына пошлю, или жену и дочь, и велю его уговаривать, чтобы жил между людьми приятно и поважно. А на боярина князя Василия Васильевича никакой досады я не имею. И никто ко мне не писывал, и хотя бы сват мой боярин Петр Васильевич писал, то я бы ему не поверил, потому что он и сам к сыну своему не ласков. Я боярину князю Василию Васильевичу истинно обещаюсь, что я ему верный приятель и слуга. Только ты донеси до его милости, чтобы он умилосердился на мои слезы и на плач всего моего дома». Упросил великих государей и государыню благородную царевну, чтобы на весну зятя моего послали в Киев. Стольник говорил гетману: «Желание твое непременно исполнится. Великие государи отпустят к тебе зятя и дочь повидаться». «Но какая мне от этого будет прибыль?» — отвечал гетман. «И досталь зять мой, испроторица и изубытчица». Я и так посылал к нему деньгами, запасами, рыбой, мясом, однако не могу наполнить, а дорога дальняя, пуще людей изгонят и запасов потратят. А если бы был в Киеве, тут место близкое, и я бы его прокормил. Голицын велел Одинцову спросить у гетмана, зачем он не послал своих малороссиян на комиссию русских, уполномоченных с польскими. Самойлович отвечал: «Положился я на волю государскую, также и на боярина князя Василия Васильевича. Что сделается на комиссии, и великие государи пожалуют, велят меня известить. Послать мне худых людей — ничего по них не будет, а послать добрых — и им не пригоже за хребтом стоять». В Москву по обычаю шли жалобы и доносы на гетмана. Доносили, между прочим, что Самойлович корыстуется деньгами — получаемыми свинного откупа, аренды, тяжкого для народа. С предостережениями насчет этих доносов в июне приехал гетману стольник Семен Алмазов. Самойлович, благодаря государи за предостережение, отвечал: «Удивляюсь и скорблю, что такая ложь залетела в высокий слух пресветлых монархов. Знаю, что если бы запорожцы соблюдали великим государям истинную верность, то ничего не говорили бы о делах, до них не касающихся. По наущению кошевого своего Гришки, надутого ляцким духом, они беспрестанно отправляют посольство в Польшу. кошевой атаман со своими единомышленниками называет великих государей вотчимами, а короля польского — отцом. Если запорожцы про регимент мой по неприятельскому польскому наговору зло говорят, то годны ли они веры? Да и киевские жители, именно мещане, лгать на меня не имели причины, потому что они не несут никаких тяжестей, кроме обычных малороссии. Разве то им стало не любо, что я обличил их и выговаривал им насчет ратушных немалых прибылей, из которых они, отдавая в казну монаршескую только 3000 золотых, себе слишком по 10000 в год собирают? А в правах их старых постановлено, что они, кроме отдаваемого киевским воеводам, должны содержать воинских людей на оборону замка и города, кроме того, иметь пушки, пороховые и свинцовые запасы, чего теперь у них совершенно нет. Лукавые мужики между собой доходы делят, а о том не радеют, что необходимо на будущее время для их безопасности. Мещане киевские желали бы того, чтобы в Киеве ни одного казака не было, а я, гетман, хочу, чтобы их было и много, потому что надобны. Киевские мещане на царских воевод негодуют и на ратных людей жалуются, а делают это, как я выразумел, больше ложно, потому что хотят, чтобы их мужицкая прихоть исполнялась и никому не были бы обязаны по честью и повинностью. Что касается аренды, то она обновилась таким образом. Мы при царе Федоре Алексеевиче при Светлому престолу монашескому доносили, что войска охотничьи, конные и пешие полки при городовых полках надобные, оплатить им нечем, и великий государь, хотя изволил уделить свои казны, однако впредь велел здесь промыслить денег. Потому монашескому повелению старшины и полковники и всякого чина люди во время съезда своего в Батурине сидели и много думали, как бы промыслить денег и удовольствовать войско, и все чины постановили быть аренде, ибо от вина ни казаки, ни посполитые люди никакой прибыли не имели, одни шинкари чрезмерно богатели. Установлена аренда не новым вымыслом, обновлен старый обычай, и при Богдане Хмельницком аренда не прекращалась по обеим сторонам Днепра. И могло тогда с одного или двух полков столько денежной казны приходить, сколько теперь со всего краю приходит, а между тем на Хмельницкого зато никто не жаловался, и никому тогда не было обиды. Арендовые сборы на срок не я, гетман, собираю, на то особые назначены люди, которым верить можно. И я рад был бы, если бы великие государи изволили кого-нибудь прислать от себя для очистки моей в тех арендовых приходах. До сих пор никто ко мне не отзывался с тем, что отягчен арендой. А войско охотничье, для которого аренды поставлены, держал я по воле монаршеской, да и, кажется, мне надобно оно было здесь, потому что во время мятежа на Москве я этим войском удержал малодушие голов неспокойных, которые без того, побуждаемые польскую прелестью, возбудили бы раздоры. Покорно прошу милостивого себе указа. Отменить ли аренды или оставить их по-прежнему для войска? Если отменить аренды, то надобно и войско распустить, а распустить его, то оно обратится в польскую сторону. Поляки тому будут рады. Если отменить аренды, а войско не распускать, то на него надобно будет ежегодное презрение царского величества. А про свойственников моих такую даю очистку, что кроме сына моего, Семена Ивановича, да племянника Михаила Васильева, на полковничестве нет, и держу их на этих местах в надежде, что от них, полчанам, никаких притеснений нет. А если послышу жалобы, то отставлю, будучи в состоянии и при себе их прокормить. О зяте моем боярине Федоре Петровиче Шереметьеве в палате монаршеской выросло размышление, что быть ему в Киеве на воеводстве, а теперь ему иное, говорят, место, и я должен сильно сокрушаться об этой перемене, потому что жалость мне великая и стыд пред всеми учиниться, если после таких слухов зять мой в Киеве не окажется. В ноябре приехал в Батурин гетману один из самых бойских дельцов московских, думный дьяк Емельян Игнатьич Украинцев. Приехал он говорить с гетманом о двух великих делах. о старом деле, о союзе с польским королем против турок и татар и о новом, об избрании киевского митрополита. Самойлович сильнее прежнего был против союза с поляками. Для чего теперь с турками и татарами мир разрывать и войну начинать? Если пришлют к великим государям цесарь римский и король польский и станут их призывать против тех неприятелей в общую войну, то им можно отказать. Великие государи заключили с султаном и ханом мир без всякой посторонней помощи, и теперь опять войну начать без причины нельзя. За что они сами, цесарь и король, воюют с турками, о том они великим государям не известили, и сначала к союзу их не призывали. Так цесарю римскому и королю польскому отказать непристойно, потому что многие государи христианские помогают им в этой войне, возражал дьяк. Гетман настаивал на своем, что отказать можно по многим статьям. С турками и татарами у России мир, когда у нее была с ними война, никто ей не помог. Без стыда отказывали, что не могут разорвать мира. Потом как помогать? К цесарю ратных людей послать несносно и никогда не бывало. К польскому королю послать под каменец – к Дунаю и за Дунай тоже нестаточное и несносное дело. На Крым войско послать, на цесаря и короле какую присягу взять, что они великих государей в этой войне не выдадут и особого мира не заключат. Поверить присяге их, но присяга их не крепка. Папа разрешает их в присяге. Одним походом всего Крыма не завоевать. Возьмем городки, турки придут и станут их добывать. А нам защищать их трудно, потому что на зиму рати надобно оттуда выводить. А если там оставить, то от голоду и от поветрия тамошнего многие помрут и оцинжают. А главное, — покончил гетман, — я полякам не верю. Они люди лживые и непостоянные, и вечные народу московскому и нашему казацкому неприятели. «Объяви, — спрашивал дьяк, — в чем особенно польский король показал к нам недоброжелательство». «Удивительно, что ты об этом меня спрашиваешь», — отвечал гетман. «Когда в Москве между ратными людьми была смута, он этому радовался. И, желая большего зла, разослал к нам лазутчиков с прелестными письмами, возмущая народы. Как бесчестил бояр и думных людей? Султана и хана уговаривал к войне против государей. Теперь недавно, без государева ведома, донских казаков и калмыков к себе на помощь призывал и многих подговорил, которые и теперь при нем. А меня беспрестанно хлопочет, как бы отравить, зарезать или застрелить. Я крепко осторожен. Никого из Польши и из Литвы не принимаю не только в двор свой, в службу, но и в города поднепровские не велю принимать, ни чернецов и никаких других людей». Потому что если бы сделать в этом послабление, то давно бы уже я был изведен или бы в Украине от тех бродяг великая произошла смута. А какие прелестные письма в смутное время на сю сторону Днепра и Запороги вкинул. Я и до сих пор от них сокрушаюсь, непостоянные люди за них ухватились и теперь держатся, и как не радею, однако этого духа искоренить не могу». «Великие государи, — говорил украинцев, — хотят в это дело вступить не для того только, чтобы помочь цесарю римскому или королю польскому. Если вечные неприятели церкви Божьей, турки и татары, теперь осилят цесаря и короля польского и приневолят их к миру, то потом станут войною и на нас. На мир надеяться нечего. Они привыкли мир разрывать». Тогда к ним и польский король пристанет, и ему помощь подадут настоящие его союзники, цесарь, папа и республика Венецианская. «Как угодно великим государям», — отвечал гетман, — «а мне кажется, нет причины султанам и ханам мир нарушать. Этот мир после великой и страшной войны заключили блаженной памяти великий государь-царь Федор Алексеевич беспрестанным, премудрым промыслом и усердным старанием. Да и моя служба и родение в том были. А теперь этот мир разорвать, мне кажется, неприлично и не для чего. «Буди в том их государской сестры, их великой государыне, цесаревны, святое, премудрое рассуждение и пресветлые их палаты здравые советы. Ну и начать войну, мира искать же, только не скоро его тогда сыщешь. Тот же король польский начнет тогда ссорить, чтоб царская казна истощалась, а ратные люди гинули на боях. И в мысли нельзя держать, не только нам, но и детям нашим, что поляки когда-нибудь перестанут к нам враждовать. Мне кажется, что лучше держать мир, а на поляков оглядываться, с турками и татарами поступать разумно. А войну из-за чего начинать? Прибыли государством расширения никакого не будет. До Дуная владеть нечем, все пусто, а за Дунай далеко. Валахи все пропали, да хотя бы и были, то они люди непостоянные, всякому поддаются. Король польский возьмет их себе, что ж, из-за них с ним ссорится, довольно и старых ссор. Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь. Воевать за церковь Божью — святое и великое намерение, только не без трудности. Церковь греческая в утеснении там пребывает, и до святой воли Божьей быть тому так. А тут вблизи великих государей церковь Божью король польский гонит. Все православие в Польше и Литве разорил, несмотря на договоры с великими государями. «Турки и татары — вечные христианские неприятели», — повторял украинцев. «Теперь они с нами мир сохраняют поневоле, потому что ведут войну с поляками и немцами. Теперь-то над ними и время промышлять. Теперь все государи против них вооружаются. А если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан. Все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем христианам». «Зазору и стыда в этом ни от кого не будет», — отвечал гетман. «Всякому своей целости и прибыли вольно остерегать. Больше зазору и стыда иметь мир, да потерять его даром, без причины. Поляки лгут, будто им христианские государи хотят помогать. Если они теперь помирятся с турками и встанут на нас, то можно против них татар приговорить. Если великим государям угодно, то я непременно сделаю, что татары всегда будут при нас». «Не пожелают великие государи бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской», — сказал украинцев. «Какой в том грех, что призвать татар на помощь?» — отвечал гетман. «Для чего короли польские их призывали на войну против московского государства? Татары подобны мечу острому или городу крепкому. Христиане носят же при себе меч для победы над неприятелем и обороны. Кто не есть, только бы не был друг и в нужде помощник». «Государство их царского величества пространное и многолюдное», — говорил украинцев. «Теперь многие люди ищут и желают службы, без войны жить не привыкли. А прокормиться им нечем. Донские казаки беспрестанно бьют челом великим государям, что у них река улюднила. Беспрестанно казаки думают о войне, без которой прокормиться им нечем. Если не послать их на войну, то надобно давать большое жалование. Если теперь службы не будет, то опасно от такого многолюдства, чтобы ратные люди и донские казаки не начали какого-нибудь нового дела. Да и в малороссийских городах большое многолюдство, охочие городовые полки желают службы, чтобы они не встали и над тобою какого зла не сделали. Подумай об этом». «У меня везде остережено», — отвечал гетман. «Везде полковники, верные и надежные люди. Если бы чернь на меня и зашевелилась, то у меня охочих конных и пехотных полков 1000 с 4 готовы, да стрельцы московские».